Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Мы с вами продолжаем разговор об очень интересной такой сфере нашей жизни. Продолжаем разговор об эмоциях, которые может испытывать любой человек. В прошлый раз мы с вами поговорили о такой эмоции, которую практически любой человек знаком с ней. Это раздражение, гнев. Поговорили немного с вами о том, что значит управлять эмоциями. Сегодня наш разговор продолжается. У нас в гостях психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Ольга Петровна Рудацкая. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Добрый день, Лариса Михайловна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я рада нашей встрече.
В прошлый раз мы с вами немножко поговорили о том, что мы испытываем разный спектр эмоциональных переживаний. Какие-то доставляют нам радость и приятно для нас, а какие-то, ну, большинство людей относятся к негативным, к эмоциям, которые не хотелось бы, может быть, проживать. И сегодня в передаче хотелось бы дальше рассмотреть вот такие два эмоциональных состояния. Надеюсь, что нам удастся с ними разобраться. Одно эмоциональное состояние – это страх, и с ним как-то связана еще и тревога. И второе эмоциональное состояние, если мы успеем с вами разобрать, это печаль и грусть. Когда мы с этими эмоциями встречаемся, что мы можем делать, как мы должны к ним относиться. Но вначале хотелось бы, может быть, немножко вспомнить прошлого нашего разговора и еще раз нашим слушателям напомнить о том, как мы все-таки должны относиться к эмоциям наиболее правильно и полезно и в плане нашего психического здоровья, и в плане телесного здоровья, соматического здоровья.
Но если мы вспомним о том, что эмоции — это очень важная сигнальная система, которая заботится, беспокоится о нашей безопасности, то очень важно понимать, что на них нужно обращать внимание, их нужно учитывать, и ими нельзя пренебрегать. Нельзя учиться бесчувствию, ну вот как бы задвинуть эмоции и пренебречь, что это глупости, нечего тут бояться. Другая крайность — это гипертрофировать вот эти вот, погружаться в эти эмоции, застревать в них, и тогда мы сегодня в дальнейшем мы будем говорить о том, как сделать так, чтобы эмоции были нашими помощниками, а не ограничителями, не тем, что мешает нам развиваться, жить. Важно разместить в своей жизни. То есть найти время, найти место, отнестись к ним с уважением, позволить себе, ну, осознать свою злость, понять, по какому поводу я злюсь, и справедлива ли эта эмоция, действительно ли эта ситуация. Как ее лучше проявить, эту злость, чтобы это было не разрушительно ни для меня, ни для моих отношений с другими людьми. И то же самое про страх. Бесстрашные люди живут не очень долго. Нам важно с уважением относиться к собственным страхам. Другое дело, что если какие-то страхи остаются, не преодолеваются в детском возрасте, когда они совершенно нормальны, например, страх темноты появляется у всех людей после 3 лет, и все родители должны, мне кажется, с радостью и спокойствием относиться к этому. Это говорит о том, что ребенок интеллектуально развивается, что у него появился внутренний мир, что он интеллектуально уже настолько развит, что у него появляется способность фантазировать. А опыта жизненного еще недостаточно, и ребенок не способен понимать, что то, что он выдумал, это всего лишь его фантазии, в реальности этого не существует, поэтому любые крокозяблы, которые в темноте живут под диваном, для ребенка так же реальны, как кошка, собака или еще что-то, что для нас существует в реальности. И если мы поможем ребенку правильно справиться с этим самым первым и совершенно нормальным страхом, который проживают все люди, то у него появится механизм совладания. Поэтому, когда мы так уже плавно перешли к страхам, может быть, на примере страха подумать о том, что самое главное — это не избегать этого страха. Нельзя говорить, что да, глупости, этого не существует. Нельзя от него убегать, он от этого усиливается и закрепляется. Ну и нельзя бороться с ним напрямую, просто, допустим, если ребенок боится воды, то бросить его в воду и сказать, что ну, вот выплывет, и страха не будет. Может быть, совсем наоборот. У кого-то будет страх воды, да, слишком сильно на всю жизнь. И то же самое, нельзя ребенка заставлять идти одного в темноту. Вот заставлять, если ребенок боится страха, боится темноты, то не стоит его отправлять туда одного и заставлять его преодолевать этот страх. Так же, как и к себе, может быть, стоит быть бережнее. И если у нас есть какие-то сильные страхи, то не избегание ситуаций, где этот страх может возникнуть. Не вот такое вот с шашкой на голову, вот один на один с этим страхом борьба, это тоже может только усилить и закрепить этот страх. Важно помнить, что нам важно этот страх проживать, оставаться с ним в контакте, но иметь какие-то резервы, какие-то ресурсы, которые помогут. Если речь идет о ребенке, то очень важно придумать вместе с ребенком, если мы говорим о страхе темноты, может быть, какой-то фонарик, может быть, ночник, а может быть, вот такие вот современные радионяни, когда мама слышит, что происходит в комнате ребенка, и ребенок знает, что он может позвать маму.
То есть, может быть, какие-то могут быть сказки. Там
могут же, быть сказки. То есть у психологов есть разные способы помочь родителям преодолеть, помочь справиться своему ребенку с этими страхами. Они самые простые, буквально за 1-2 встречи можно найти какие-то способы. Наверное, самый главный механизм в работе, в совладании как со страхами, так и, может быть, с другими эмоциями, мы в конце прошлой передачи об этом сказали, это важно стать наблюдателем. То есть важно поисследовать свою вот эту эмоцию, которая либо слишком интенсивна, либо не вовремя возникает. То есть когда она ограничивает в чем-то нашу жизнь, когда она мешает нам жить, когда нужно ее подкорректировать, научиться ей управлять, то есть исправить ситуацию, чтобы не эмоция, страх, тревога, печаль управляли нашей жизнью, когда мы отказывались от каких-то, от работы, от встреч с друзьями, от каких-то привычных вещей, которые раньше были содержанием нашей жизни, нашим каким-то ресурсом, то стоит понаблюдать за тем, какая она печаль или какой он наш страх, как он на нас влияет, что он нас заставляет делать, как он нас ограничивает, как мы к этому относимся, есть ли у нас желание с ним что-то сделать, готовы ли мы отстаивать свое право на свою жизнь, жить так, как мы привыкли, жить так, как мы хотим, ездить в командировки, встречаться с друзьями, ходить в походы. Вот то, что ходить, чтобы наш ребенок ходил в школу, вот чтобы ребенок хотел ходить в школу, как раньше, и страх не мешал ему. И вот когда мы поймем, какие именно ситуации, чего страх боится, от чего он усиливается, от чего он уменьшается, то мы сможем иногда с помощью психолога можно на метафорическом языке придумать, то есть можно найти, придумать способы совладания со страхами, ну или с печалью. Дело в том, что мы, к сожалению, не можем дать рекомендации, которые были бы полезны и эффективны для всех, потому что у каждого свой индивидуальный страх, и у каждого найдутся свои способы. Кто-то может со страхом подружиться, кто-то может страх на ночь, например, в клетку посадить. Кто-то может с ним договориться и заключить контракт. Кто-то может установить для него правила, что вот здесь вот ты, твое место, а вот сюда вот тебе вход запрещен. Это комната рыцаря, и написано на двери: страху вход сюда запрещен, потому что у меня есть, ребенок пишет, такие-то волшебный фонарь и еще какие-нибудь способы, может быть, даже и молитва. Если ребенок верит вот в эти способы, то это действительно эффективно для борьбы со страхом, в том числе и потому, что ребенок перестает быть жертвой собственного страха, так же, как и взрослый человек. То есть, когда мы переходим в такую активную позицию, позицию исследователя, позицию наблюдателя, позицию даже экспериментатора по отношению к своей эмоции, которая мешает к страху, к печали, то сам факт нашей активности, он уже уменьшает интенсивность страха. Мы уже не в позиции жертвы, не в пассивной позиции, и наши ресурсы резко увеличиваются.
Дело в том, что как совладать с той или иной эмоцией, это могут быть какие-то общие, может быть, рекомендации. Мне вначале хотелось бы, чтобы мы с вами вообще разобрались, потому что иногда есть путаница в понятиях страх и тревога. Есть люди, которым кажется, что это про одно и то же. А важно понимать, что страх – это одно состояние человека, а тревога – это немножко про другое. Поэтому давайте мы с вами внесем ясность и разберемся сейчас, что скрывается под тем или иным эмоциональным состоянием. То есть вы уже сказали, что страх – это всегда про нашу безопасность. Потому что, например, семья приехала отдыхать на берег реки, и сначала глава семьи может просто пойти исследовать берег, посмотреть какой-то берег, то есть можно ли здесь плавать, можно ли здесь нырять, и только потом он скажет, даст разрешение, например, детям, да, вот купаться можно вот здесь или здесь. Если, мне кажется, инстинкт самосохранения работает, просто так прибежать и сразу же прыгнуть куда-то в неизвестное пространство, ну, в озеро, река, но не всякий человек будет это делать. Потому что он не знает, чем это может закончиться. Мало ли, что там, ну, имеется. Вот и поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами разобрались, в чем смысл страха. То есть страх, он про что нам говорит? И тревога.
Страх, он всегда в настоящем. Боимся мы всегда того, что существует, влияет на нас какой-то фактор прямо сейчас. То есть если вернуться к вашей истории про семью, которая приехала отдыхать на берег, то есть если кто-то порезал ногу, то понятно, что появилось беспокойство, и нужно проверить территорию. Если оса укусила, или вы увидели змею, можно бояться того, что страх — это про то, что мы боимся того, что существует прямо здесь и сейчас, и здесь и сейчас представляет какую-то угрозу для нас.
Это для наших близких, да?
Это для наших близких. А вот когда... Ну, хорошо, когда люди приехали и просто знают правила, что хорошо бы проверить, если у нас очень маленькие дети, на наличие стекол, когда мы будем босиком ходить, насколько безопасное дно в этом месте. Здесь даже речь не о тревоге, а ну, каком-то здравом таком правиле просто проверить. Но если мама говорит ребенку, не ходи в воду, там могут быть стекла, или не лезь в костер, можешь обжечься, не ходи в траву, там могут быть змеи, и ребенок вынужден просто сидеть на коврике, когда он приехал на полянку, то, наверное, это про тревогу. Тревога — это про то, что может случиться в будущем. Вот про то, что мы боимся чего-то, что может случиться в будущем с какой-то долей вероятности. То есть, может быть, ребенок не наступит на стекло, или стекла здесь нет, или можно ему разрешить ходить в тапочках. Здесь, может быть, нет змей, и ребенку можно побегать по траве и разглядывать бабочек, кузнечиков, и посмотреть, какие разные цветочки растут. Но он всего этого лишается, потому что у мамы очень тревожная.
Ну, тревога же, она же иногда бывает. Вот вы привели пример. Мама тревожится, что вдруг тут змеи, вдруг тут стекла, там еще что-то. Ну, иногда же бывает такое, что тревога, она, ну, какая-то бывает вообще даже не совсем описуемая, да, то есть чего человек боится. То он просто боится и все. Ну, не знаю, боится, например, жизнь ребенка, что с ним что-то случится. Без всяких там разделений, что там он порежется или не порежется, просто вот боится. Иногда это встречается ситуация, когда, например, ну если можно так выразиться, ребенок не так легко и просто дался родителям. Например, долго не было детей, долго женщина не могла забеременеть. Или там, например, в раннем детстве были серьезные проблемы со здоровьем, то есть мама положила очень много сил, энергии на то, чтобы этого ребеночка поднять, вылечить там какие-то заболевания, там, к примеру, или там еще что-то как-то. И вот уже может быть просто такая какая-то общая такая фон вот, тревожный такой есть?
Ну, во-первых, то, о чем вы рассказываете, это точно про тревогу. Потому что реальной угрозы, которой можно бояться прямо сейчас, точно нет. Есть какое-то беспокойство, а вдруг что-нибудь случится. И очень похоже, что вот то, что вы описываете, это называется генерализованная тревога, когда человек постоянно о чем-нибудь беспокоится, о чем-нибудь тревожится. И уже тогда сама эта тревога, наличие тревоги, оно же просто находит повод иногда в жизни. Но в жизни повод найдется, куда, к чему эту тревогу прикрепить. Я думаю, что самому такому человеку, маме или папе и ребенку очень трудно жить, потому что это уж очень ограничивает возможности для развития, для жизни, для получения вот, познания мира, радости, удовольствия, для того, чтобы ну, вот, всем можно покататься с горки, а тебе нельзя, потому что ты можешь ушибиться, сломать ногу. Там, всем можно поиграть в хоккей, а тебе нельзя. Всем можно побегать на улице, а ты простынешь, сиди дома. То есть на ребенка накладывается столько ограничений, что они уже вполне вероятно могут ограничивать его развитие. Но Чаще всего у тревожных родителей, к сожалению, дети сами становятся тревожными, и тогда они уже сами предвидят опасности там, где их, может быть, нет, даже с большой долей вероятности.
То есть, получается, тревожатся родители, они этому научают ребенка невольно, и ребенок уже начинает смотреть на окружающий мир именно через очки тревоги такой. Что-то может произойти, чем-то это плохим может закончиться.
И пока в семье родителями не осознается, что тревога мешает их ребенку, учиться, может быть, и не мешает, потому что у тревоги, как у любой эмоции, есть положительная, очень полезная функция. Тревога позволяет нам быть осмотрительными, осторожными, она позволяет нам заранее готовиться к каким-то контрольным работам, вовремя писать курсовые, начинать, а не за двое суток до сдачи. Тревога позволяет приходить вовремя, не опаздывать. Вообще тревожные люди очень часто бывают в жизни успешными, но бывают ли они счастливыми? То есть и тогда перед родителями, вот если они поставят перед собой такую задачу, снизить уровень тревоги для того, чтобы быть менее напряженным и тогда, может быть, более счастливым, потому что вовремя выполнять поставленные задачи и достигать целей, энергии хватает. А вот на то, чтобы отдохнуть, у таких людей бывают трудности с тем, чтобы расслабиться, отдохнуть. У них очень часто на фоне высокой тревоги появляются и соматические заболевания. Но изменить, что-то сделать с тревогой, изменить что-то в своей жизни можно только осознав, что то, как я живу, или моя тревога, она излишняя, я хочу с ней что-нибудь сделать. И если уж вся семья очень тревожная, то тогда, наверное, нужна помощь извне, помощь психолога, может быть. То есть если тревога появилась только у ребенка, например, мама с папой не очень тревожные, но строгой учительницей у ребенка появляется тревога о том, что он не сможет завтра достаточно хорошо написать контрольную работу или не успеет сегодня выполнить домашнее задание. Он еще не присел, он еще не открыл дневник, он еще не знает, сколько задано, но он уже беспокоится, что он не успеет, и у него начинается истерика, например. Если родители спокойны, то они легко справятся с детской тревогой, но если тревожная вся семья, то тогда, наверное, нужна помощь извне, но при условии, что эти люди понимают, что им нужна помощь, они хотят что-то изменить, чтобы, ну, как правило, конечно, к сожалению, или учитель, или врач уже, или когда у ребенка уже начинается нервный тик, или НРС, или какие-то проблемы с засыпаниями, или ребенок просто отказывается идти в школу, и только тогда родители начинают искать причину, и вдруг понимают, что, скорее всего, слишком высокий уровень тревоги приводит к таким проявлениям уже на уровне тела. Соматическим.
Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы мы с вами... Это более серьезный такой случай, да, вот когда все тревожны такие. Там бывают иногда, конечно, семьи, где и бабушки, и дедушки тревожные, и родители в тревоге живут. То есть семейная такая история получается, да, то есть уже потом и дети тоже становятся такими тревожными. А если, в принципе, ну, человек живет все хорошо, нормально, но периодически бывает такое, что он сталкивается со страхом или с тревогой. Как правильно, полезно для человека вот с этим справляться? Вот, например, возник страх, что с ним делать надо? Мы уже с вами сказали, вы сказали о том, что не нужно с ним бороться и не нужно его отрицать. А что же с ним нужно делать?
Ну, может быть, на примере детского страх посмотреть, потому что если потом отнестись так же к себе, то можно понять, как можно и себе помочь. Очень важно дать ребенку понять, что он обязательно справится, что вы будете рядом, что вы будете тем Санчо Панса при Дон Кихоте, который будет помогать, будет оруженосцем, который будет вдохновлять и подсказывать. То есть нужно понять, какие можно придумать способы совладания с этим страхом. Но, наверное, если мы возьмем какой-нибудь конкретный страх, будет чуть более понятно. Это может быть, конечно, ребенка напугала собака, или ребенок получил тройку первый раз в жизни, и если его кто-то очень сильно отругал и объяснил, что в нашей семье такие оценки недопустимы, и ребенок уже понимает, что, ну, а где гарантия, что он снова
в следующий раз не получит снова эту тройку,
не сделает столько ошибок и не получит тройку, и тогда он уже заранее, узнав, что будет контрольная, он уже с тревогой засыпает, утром не хочет идти в школу, потому что вы даже не сразу можете узнать, что он прямо боится в вот пойти в школу, потому что помнят, что сегодня будет какая-то контрольная. Вот. Что учительница сказала? Вот, от тебя, Вася, я этого не ожидала.
А мне кажется, некоторые родители могут даже заметить, что приближается, например, контрольная работа или какое-то такое вот мероприятие, действие такое, оценивающее ребенка. Мне кажется, иногда бывают даже такие ситуации, когда у ребенка вдруг заболел живот или заболела голова, или у кого-то там тошнота появилась, или даже рвота. И родители считают, что не то съел, или там еще что-то произошло, а фактически на самом деле ребенок не может совладать вот с таким состоянием, с этим страхом, с тревогой, что вот я вдруг опять будет эта самая тройка, меня опять будут ругать. Он находит такие окольные пути, как избежать этой ситуации неуспеха. Может еще быть такие ситуации?
Ну, да? Вот когда речь идет про школу, то мне хочется сказать, что если это не про учебу, а, например, про то, что учительница кричит, или не складываются отношения с ребятами, и кто-то обзывает ребенка, вот еще какие-то проблемы, то нужно сначала все-таки установить причину, потому что для разных причин, наверное, будут разные механизмы. То есть, когда речь идет об учителе, который кричит, тут не нужно ничего делать с ребенком, тут нужно как-то вот, в общем, понять, насколько действительно для ребенка ситуация опасна. То есть, если вот до такой степени ребенок боится идти в школу, что на него кричат, тогда нужно все-таки как-то разговаривать с учителем, понять, что происходит в школе, действительно ли кричат на этого ребенка. Очень часто кричат не на моего ребенка, но мой ребенок настолько чувствителен и эмоционален, что он на себя это тоже принимает. И тогда, может быть, вот этот стиль учителя не очень подходит моему слишком ранимому ребенку. Но важно, чтобы ребенок понимал, что взрослый рядом, что я тебя не брошу, я тебе помогу, мы вместе обязательно справимся. Очень важно не обесценивать чувства ребенка, не обесценивать его страх.
Не смеяться, да, не смеяться над этим. Нашел чего бояться.
И к своим чувствам и чувствам других людей лучше всего относиться с уважением. Если мы его обесценим, если мы скажем, глупости какие не выдумывай, страх от этого не исчезнет, но просто ребенок останется с ним один на один. Он останется без нашей помощи. Ему и так трудно, и еще у него не будет такого ресурса поддержки в виде родителей, которые могут, используя свой жизненный опыт, помочь найти какой-то выход из ситуации. И если говорить просто про страх оценки, про страх не написать контрольную, тогда можно придумать, хорошо бы, конечно, сформировать какое-то такое правильное отношение к ошибкам, потому что низкие оценки нам ставят за ошибки, которые мы делаем. Если родители вспомнят Александра Сергеевича Пушкина о том, что опыт — сын ошибок трудных. Невозможно ничему новому научиться, невозможно приобрести никакого нового опыта, не совершив ошибок. Если мы будем учить ребенка спокойно и, может быть, даже с радостью и благодарностью относиться к своим ошибкам и говорить, смотри, как здорово ты здесь ошибся, мы сейчас с тобой разберем, потому что я из своего детского опыта и студенческого очень хорошо понимаю, что если я какой-то экзамен, оценку не получила автоматом, а мне пришлось подготовиться к этому экзамену, то для меня точно в этом было гораздо больше пользы. И если я после какой-то контрольной сделала работу над ошибками, я точно лучше разобралась в этом материале, чем если бы я просто случайно получила пятерку.
Не зря у нас есть такая поговорка: не ошибается только тот, кто ничего не делает, да?
Да, просто мы такой пример выбрали, когда ребенок боится контрольной, и стали разбирать вот этот механизм именно на этом. Но вот если взять, например, страх собак, то страх чего-то конкретного. Ну, пусть это будет собака.
Сейчас, например, страх болезни, страх смерти присутствует не только у детей, но и у взрослых. Страх заразиться.
И тогда здесь, мне кажется, какой-то простой механизм. С одной стороны, если мы будем избегать всех ситуаций, где мы можем заразиться, то это значит, нам нужно закрыться дома в четырех стенах и не общаться с внешним миром практически. Можно получать курьером продукты питания, мыть их с мылом, после этого обрабатывать всю квартиру. Но я думаю, что те нарушения, которые вот этот уровень стресса от бесконечной тревоги и беспокойства, он настолько большой, что это скорее приведет нас к какому-нибудь срыву и эмоциональному, и на уровне организма. То есть если нет коронавируса, то еще чего-нибудь другого мы заболеем. То есть уровень стресса в организме будет настолько высокий, что так или иначе с помощью помощью какой-то болезни организм будет пытаться справиться с этим стрессом. То есть, когда речь идет о собаке, то понятно, что если заставлять ребенка все-таки подходить и гладить всех собак подряд, ну или просто бросать ребенка одного и говорить: «Ну-ка, иди один, не бойся, собака тебя не тронет», то возможно, что ребенок будет в этот момент испытывать такой высокий уровень страха, что страх при виде собак у него будет только закрепляться. То есть все-таки ребенку нужен длительный, позитивный опыт общения с собакой. То есть, может быть, вы сначала будете проводить ребенка мимо собаки, вот вы ближе к собаке, а ребенок дальше, потом, может быть, вы поменяетесь местами, потом, может быть, вы позволите подойти поближе к какой-то хорошо знакомой собаке, которая точно ребенка не обидит. Если когда-нибудь это закончится тем, что ребенок уже сможет с какой-то хорошо знакомой собакой играть, общаться, и у него будет какой-то позитивный опыт, что он может и сесть на эту собаку, лечь или поваляться с ней в снегу, или где-нибудь вот на коврике, то со временем этот страх пройдет. То есть важно, чтобы контакт с объектом страха был, а позитивного опыта было больше, чем негативного, и тогда страх уходит. Когда речь идет о болезни, тут немножечко другая ситуация, потому что нужно, конечно, ходить бесстрашно, и можно не бояться заболеть, и тогда... Но мы же действительно в основном, если мы достаточно здоровые люди, то мы болеем гриппом, а потом выздоравливаем. И вот этот опыт, он для ребенка тоже полезен. В моем представлении, если очень стараться избегать, очень стараться беречься от этой болезни, то высокий уровень стресса, он нас, может быть, защитит от этой болезни, но в конце концов загонит в какую-нибудь другую болезнь. А если уж слишком не беречься и не соблюдать каких-то правил безопасности, наверное, тогда вероятность заболеть гораздо больше, и тогда все зависит от того, как наш организм справится с этой болезнью. Можно даже научиться болеть, научиться не бояться болезни, потому что мы все несколько раз в жизни болели гриппом, болели детскими болезнями. То есть у нас есть опыт заболеть
и
выздороветь, потому что если человек ни разу в жизни... У меня сын долгое время ничем не болел, и потом, когда он во взрослом возрасте лет в 17 вдруг начал часто болеть, то у него была слишком высокая тревога по поводу того, что я заболел, со мной что-то не так. То есть вот этот опыт проживания болезни, мне кажется, сам по себе тоже довольно нужный для и организма в целом, и для нашего психологического состояния, потому что то, с каким настроением, с каким состоянием эмоциональным мы входим в болезнь, проживаем ее, тоже зависит, насколько будет сложной или более легкой болезнь, потому что наше эмоциональное состояние влияет на проживание болезни. Если у нас от того, что мы заболели, возникнет паника, то, скорее всего, кроме того, что вероятность совершения каких-то неадекватных поступков во время болезни, когда мы начнем, я сейчас утрирую, пить все таблетки подряд в неограниченных количествах, наверное, это только усугубит наше течение болезни. То есть, если мы будем очень спокойно и смиренно, и с готовностью пройти вот этот вот путь болезни, и с верой в то, что мы обязательно выздоровеем, то это поможет нам избежать самых каких-то тяжелых последствий.
Мне кажется, видите, взрослым может быть в какой-то степени гораздо легче, да, потому что, как вы сказали, у них был опыт собственный, когда они когда-то болели, поправлялись, и понимание того, что рано или поздно это закончится. И, в принципе, видите, если соблюдая определенные меры, это может способствовать снижению риска, например, заразиться, заболеть. Хотя, конечно, некоторые врачи говорят о том, что реальность она такова, что все с этим могут столкнуться. И поэтому, наверное, как раз вот когда есть и отсутствие бесшабашности какой-то, и отсутствие такого жуткого страха, когда я вообще боюсь там с человеком хоть как-то столкнуться, хоть где-то. А вот какая-то такая золотая середина, золотой путь такой. Но для этого очень важно, мне кажется, вот как раз вот такие моменты улавливать. Что это за тревога, какая она тревога, почему она возникает, в связи с чем. Бывает такое, что в настоящее время, мне кажется, она может быть ведь и, скажем так, тревога навязанная. Вот как ветрянка заражается в детском садике. В детском садике один ребенок заболел, ну и пошло там, если никто не болел, начинается там через сколько-то дней, еще там кто-то заразился. Точно так же, мне кажется, тревогой тоже можно заразиться. Ну, то есть, если слишком внимание свое акцентировать только вот на этом, а что происходит? Я знаю людей, которые отслеживают, в каком доме сколько человек заболело, там и так далее. Но это, на мой взгляд, очень вредно для психики человека, потому что у нас есть много других интересных вещей, которыми мы можем заниматься, чем просто сидеть и отслеживать то, где заболел, то, чем заразился и так далее.
Мне кажется, что нам полезно помнить о том, что все эмоции заразительны. И мы тогда можем поберечь своих детей, своих близких и, например, не сообщать им о каких-то новостях, не обсуждать вечером число заболевших, тем более число умерших, потому что для детей это статистика пустой звук, они не очень понимают эти цифры, соотношение цифр, но зато они понимают, что вокруг умирают люди. И для ребенка, который и поделать-то ничего не может, у него недостаточно жизненного опыта, он слишком маленький и зависимый, он как бы вгоняется в позицию жертвы, которая сама по себе очень травматична. То есть он и не знает, как бороться с этим. И тогда вот позиция человека, взрослого родителя, который может сказать, что ну, люди болеют, но мы с тобой какие-то меры предосторожности примем. Но если заболеем, то у нас с тобой сильный иммунитет, мы с тобой поболеем и выздоровеем. Не часто говорить о болезни. Заразительны все эмоции. Можно я сейчас напомню о том, что можно заразить радостью, можно заразить интересом, можно заразить каким-то своим увлечением, можно что-то делать с удовольствием, и это понравится ребенку. Все эмоции заразны. И у этого свойства эмоций есть как положительные функции, потому что точно так же можно поделиться радостью, интересом. Но и у негативных эмоций можно заразить страхом, можно напугать и научить ребенка бояться, например, собак или змей, пауков. И тревога, конечно, очень заразительна. То есть тревога вообще накладывает на жизнь какие-то такие, она прямо меняет образ жизни, она накладывает на нас такие ограничения. И если мы идем на поводу тревоги, если мы сдаем ей свою жизнь, то нам важно, наверное, важно задуматься и осознать, до какой степени я готов позволить тревоге управлять моей жизнью, а какие сферы я ей не отдам. Откажусь ли я ходить на работу, уволюсь ли я с работы, буду ли я встречаться с друзьями, буду ли я по-прежнему, ну, какие-то хобби, уйдут они из моей жизни, или я буду продолжать чем-то заниматься, что я люблю. Когда мы принимаем осознанное решение, мне кажется, до конца здесь правильных и неправильных решений нет. Но когда мы управляем своей жизнью, то уровень тревоги совершенно точно ниже. То есть здесь даже не дело не в том, чтобы, вот, например, мы с Ларисой Михайловной дали вам какой-то совет, а вы ему точно следовали. Дело в том, чтобы вы самостоятельно, осознанно приняли какое-то решение, какие меры безопасности вы примете, а какие вы, может быть, не будете соблюдать, потому что вам гораздо важнее позаботиться о друзьях, которые заболели, и вы готовы рискнуть для того, чтобы помочь им во время болезни и что-то для них сделать.
Может, то есть, быть, например, принести продукты?
Принести продукты, посидеть с детьми, если взрослые родители, вот ваши друзья заболели, и вы еще не знаете, дети больны или нет, но вы принимаете осознанное решение, что я сейчас пойду, потому что эти дети остались, может быть, с более далекими, с менее знакомыми людьми, чем вы, и если вы рядом побудете с ними в это время, им будет менее тревожно, более спокойно. Когда вы это решение принимаете осознанно, то уровень тревоги ниже. Никогда вас кто-то вынуждает или тревога заставляет совершать те или иные поступки.
То есть очень важно со страхом, с тревогой разобраться, пока они еще маленькие, скажем так, не выросли еще.
Ну, это, конечно, всегда легче. Потому что когда речь идет вот о той тревоге, о которой мы сегодня уже говорили, когда повода для тревоги нет, а тревога есть. Когда мы не знаем точно, когда она возникла. То есть это такая вот генерализованная тревога, она формирует уже и образ жизни, и какую-то привычку беспокоиться и тревожиться. То тогда уже вот эта вот привычка тревожиться, она формирует характер, формирует личность человека. То есть она влияет не только на нашу физиологию, потому что во время страха и тревоги сопровождается выработкой гормонов, И, в общем-то, возникает даже вот эта вот гормональная зависимость. Люди, которые привыкли тревожиться и бояться, то у них организм уже настроен вот на определенный уровень выработки кортизола и других гормонов, которые сопровождают страх и тревогу. То есть не стоит затягивать, если у ребенка или у вас страх или тревога появились недавно. Чем скорее вы научитесь ими управлять, снизите уровень тревоги и страха, тем меньше изменений в вашей жизни произойдет, скорее всего, в негативную сторону. Меньше шансов, что привычка тревожиться и бояться закрепится на таком физиологическом уровне уже как потребность время от времени испытывать тревогу, поддерживать определенный уровень гормонов в организме.
В завершении хотелось бы подвести небольшой итог нашего с вами разговора. То есть, если мы сталкиваемся в нашей жизни со страхом или с тревогой, очень важно постараться понять, а с чем вот эти эмоциональные состояния связаны, да, по поводу чего они возникли, чтобы...
Какие ситуации, да. Какие люди, какие, может быть, слова, какие воспоминания, какие мысли усиливают страх или запускают вот эту вот тревогу, а какие наоборот. То есть иногда достаточно сказать ребенку: спокойно, я помогу, мы сейчас во всем разберемся.
Мы справимся, или ты справишься.
Мы справимся, и сама вера. Если речь идет о себе, когда мне нужно готовить какое-нибудь сообщение, презентацию на совещание, и я очень беспокоюсь, и моя тревога даже не позволяет мне приступить к тому, чтобы начать готовиться, то, может быть, стоит вспомнить, сколько раз мы уже готовили эти сообщения и насколько они были интересными и полезными, придумать, с чего мне начать легче. То есть можно придумать себе какие-то опоры, которые позволят нам поскорее приступить, поскорее вспомнить, что нам помогло в прошлый раз быть эффективным и успешным. То есть найти свой какой-то алгоритм, свой способ справиться со своей тревогой.
То есть при этом вспомнить, то есть какой у меня был положительный опыт, когда я справился со своим страхом или со своей тревогой. То есть тоже помогает. И еще один момент, на который хотелось бы тоже обратить внимание. Вы сегодня о нем говорили, что для детей очень важно не оставаться страхом один на один. Но мне кажется, это важно, наверное, иногда и для взрослых. Тоже такая ситуация, когда если какой-то страх такой очень большой, чтобы быть не один на один, важно, чтобы рядом был человек, который с вниманием, с уважением отнесется, ну, к нынешнему такому состоянию, не будет ни высмеивать, ни отрицать, а поможет разобраться, да, и поискать какие-то варианты, как можно с этим совладать. И помимо обращения к какому-то конкретному человеку, то есть это может быть друг, подруга, вторая половина, супруг, или может быть родители, или может быть священник. Ну и помните о том, что мы можем обратиться, ну, взрослые люди особенно, могут обратиться за помощью к Богу, к Пресвятой Богородице, к святым угодникам Божьим. Именно чтобы вот страх, он часто отступает, когда он видит, что ты не один, и это тоже как-то помогает справиться вот с такими эмоциональными состояниями. И при всем при этом важно понимать, что если страх возникает, то, как говорится, он не на пустом месте, то есть он хочет, чтобы мы, может быть, что-то изменили в своей жизни, на что-то посмотрели по-другому, с другой стороны, с другого ракурса. И подумали, может быть, как-то нужно немножко по-другому поступать в тех или иных случаях, в связи с которыми возникает вот это, мы начинаем испытывать страх или какую-то тревогу такую. Может быть, вы еще что-то можете дополнить, добавить?
Я сейчас подумала, что если со страхом и тревогой обойтись примерно так же, как мы, было бы эффективно обходиться с другими людьми, то есть, например, исправить другого человека, и скорее он нас услышит, если мы признаем его положительный вклад, и будем ему, поблагодарим его, и тогда с большей вероятностью он после этого готов будет услышать какие-то наши пожелания о том, что можно изменить в наших отношениях, и вот так же со страхом. Если мы поблагодарим свой страх за то, что он беспокоится о нашей безопасности, и скажем ему, что ну вот, вот в данной ситуации это излишне, в данной ситуации я справлюсь сам. Примерно какая-то такая же схема о том, что с уважением к нему отнестись, признать его вклад и самому принять решение, где вот его помощь нужна, а где она излишне, и где мы можем справиться сами. И вот тогда вот какие-то такие отношения, примерно такой механизм справиться со страхом, он бывает эффективен.
Спасибо вам большое за нашу встречу. Мне кажется, опять получился такой очень интересный разговор. Надеюсь, что он очень полезен будет нашим слушателям.
Я тоже очень надеюсь. До новых встреч.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.